Эта грязная маленькая конура была погружена во тьму, и только в одном ее уголке теплился какой-то странный свет. Подойдя поближе, мистер Кейв увидел, что свет исходит от хрустального яйца, которое лежало на краю прилавка у самой витрины. Тонкий лучик, пробившийся с улицы сквозь щель в ставни, падал прямо на яйцо и словно наполнял его сиянием. Мистер Кейв сразу же понял, что это противоречит законам оптики, известным ему еще со школьной скамьи. Если бы луч преломился в хрустале и собрался в фокусе внутри него, это было бы понятно. Но такое рассеивание света шло вразрез с основными законами физики. Мистер Кейв подошел к яйцу поближе, вгляделся в самую его глубь, осмотрел его со всех сторон. Вдруг, загоревшись той любознательностью, которая помогла ему с молодых лет определить свое призвание, он поразился, увидев, что свет растекается по всему яйцу. Точно это был полый шар, наполненный светящимися парами. Разглядывая яйцо то с правой, то с левой стороны, он случайно заслонил его от луча света, но хрусталь и тогда немало не потускнел. Потрясенный этим открытием, мистер Кейв взял яйцо и перенес его подальше от окна, в самый темный угол лавки. Оно продолжало излучать сияние еще минут пять, потом стало медленно тускнеть и, наконец, погасло. Мистер Кейв подставил его под луч света, и почти тотчас же сияние снова разлилось по нему. Эту часть удивительного рассказа старого антиквара мистер Уэйс мог подтвердить. Он сам не раз держал яйцо под лучом шириной чуть меньше миллиметра. И действительно, в полной темноте, накрытый куском черного бархата, хрусталь хоть и слабо, но все же фосфорицировал. Однако в этой фосфоресценции было что-то странное, и видели ее не все. Так, например, мистер Харбинджер, имя известное всем, кто интересуется работой Пастеровского института, вообще не заметил никакого свечения. У мистера Уэйса эта способность была несравненно ниже, чем у мистера Кейва. И даже у самого мистера Кейва она сильно колебалась, обостряясь в часы наибольшей усталости и плохого самочувствия. Свечение в хрустальном яйце с первого дня словно зачаровало мистера Кейва, и то, что он долгое время ни с кем не делился своим открытием, говорит о его глубоком одиночестве больше, чем мог бы сказать целый том трогательных описаний. Бедняга жил в атмосфере такого недоброжелательства, что вздумай он признаться, что вот такая-то вещь доставляет ему удовольствие, как его мигом лишили бы ее. Он заметил, что с приближением утра при рассеянном освещении хрусталь перестает светиться изнутри. Какое-то время вообще удавалось наблюдать это свечение только по ночам, в самых темных углах лавки. Тогда мистер Кейв решил воспользоваться куском старого бархата, служившего фоном для коллекции минералов. Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, он улавливал игру света в хрустальном яйце даже днем. Но тут ему приходилось быть начеку, чтобы не попасться жене, и он предавался этому занятию, залезая из предосторожности под прилавок, только в послеобеденное время, когда она отдыхала наверху. И вот однажды, поворачивая яйцо в руках, мистер Кейв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны. Он повернул яйцо еще раз и снова поймал в тускнеющем хрустале то же видение. Мистер Уэйс уверял меня, что мистер Кейв описывал ему все это очень обстоятельно, без малейших признаков возбуждения, которые обычно наблюдаются у галлюцинирующих. Однако все попытки самого мистера Уэйса увидеть сколько-нибудь четкую картину в бледной опаловой глубине хрусталя оканчивались полной неудачей. Видимо, разница в силе восприятия их обоих была слишком велика, и то, что представлялось одному четким, ясным, было для другого всего лишь туманным пятном. По словам мистера Кейва, видение, открывавшееся ему в хрустальном яйце, оставалось неизменным. Это была широкая равнина, и он смотрел на нее откуда-то сверху, точно с башни или мачты. На востоке и на западе, далеко-далеко, равнину замыкали высокие красноватые скалы, похожие на те, что он видел на какой-то картине, на какой именно мистер Уэйс так и не добился от него. Скалы тянулись с севера на юг, направление можно было определить по звездам ночью, и, теряясь в бесконечности, видимо, смыкались где-то в туманных далях. В первый раз мистер Кейв был ближе к восточной цепи скал. Тогда над ними восходило солнце, и в воздухе парило множество каких-то существ, похожих на птиц. Против солнца они казались совсем черными, а, попадая в тень, ложившуюся от скал, светлели. Внизу под собой мистер Кейв видел длинный ряд зданий, и чем ближе они были к темному краю картины, где преломлялся луч света, тем все более расплывчатыми становились их очертания. В первый раз это зрелище открывалось мистеру Кейву на 2-3 секунды, не больше. Руки у него дрожали, голова тряслась, и неведомая равнина то возникала перед ним, то снова исчезала в тумане, стоило только ему потерять нужный угол зрения. Второй раз удача пришла только через неделю. Промежуток не дал ничего, кроме нескольких мучительно неясных проблесков и некоторого опыта в обращении с яйцом. Теперь равнина открылась мистеру Кейву в перспективе. Вид изменился, но у него была странная уверенность, неоднократно подкреплявшаяся в дальнейшем, что он каждый раз смотрит на этот странный мир с одного и того же места, но только в разных направлениях. Большое длинное здание, крышу которого мистер Кейв видел впервые внизу, под собой, теперь вытянулось в перспективе. По крыше он его и узнал. Вдоль фасада этого здания шла терраса поистине огромных размеров, а посредине нее, на равном расстоянии одна от другой, высились массивные, но стройные мачты, к верхушкам которых были прикреплены какие-то маленькие блестящие предметы, отражавшие лучи заходящего солнца. О назначениях этих предметов мистер Кейв догадался гораздо позже, когда рассказывал о своих опытах мистеру Уэйсу. Терраса нависла над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных раздавшихся в ширину жуков. За лугом бежала дорога, выложенная узором из розового камня, а еще дальше вдоль цепи скал сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером Кейвом что-то замелькало. Это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, верхнюю часть лица, с огромными глазами, увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кейв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной темной ловчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло. «Таковы были первые опыты мистера Кейва», — рассказывал он о них обстоятельно, со всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того, как он обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее вернуться к своему новому занятию. И вот через несколько недель после странного открытия мистера Кейва приход в лавку двух покупателей, тревоги, вызванные их намерением купить хрустальное яйцо, и исчезновение его с витрины — словом, все то, о чем я уже рассказывал. Мистер Кейв, не устававший любоваться зрелищем чудесной страны, просиживал у молодого ученого все вечера с половины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и среди дня в отсутствие хозяина. Приходил он и по воскресеньям, в послеобеденное время. Мистер Уэс с самого начала ввел подробную запись их общих наблюдений, и методичность его помогала установить, какое направление светового луча дает наилучшую возможность обозревать картины, открывающиеся в хрустальном яйце. Поместив яйцо в ящик с небольшим отверстием для луча и заменив светло-коричневые шторы на окнах своей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они могли обозревать равнину из конца в конец. Теперь после этих предварительных сведений мы дадим краткое описание призрачного мира внутри хрустального яйца. Исследователи всегда придерживались одного и того же метода работы. Мистер Кейв всматривался в хрусталь и рассказывал, что он там видит, а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенческие годы, конспектировал его рассказы. Когда хрусталь тускнел, яйцо снова помещали в ящик и включали электричество. Мистер Уэйс задавал вопрос и делал те или иные поправки по ходу наблюдений, стараясь избежать малейших неясностей. Словом, ни того, ни другого нельзя было заподозрить в склонности к мистике. Их занятие носило чисто деловой характер. Мистера Кейва больше всего интересовали похожие на птиц существа, которые всякий раз появлялись в хрустале. Сначала он считал этих птиц чем-то вроде дневных летучих мышей. Потом, как ни странно, решил, что это ангелы. Головы у них были круглые, поразительно схожие с человеческими. Одно из этих существ когда-то и напугало мистера Кейва, встретившись с ним взглядом в хрустале. Их серебристые, лишенные оперения крылья искрились на свету, как чешуя у рыбы, только что вынутой из воды. Впрочем, мистер Уэйс вскоре установил, что крылья эти не были похожи на крылья летучих мышей или птиц, а держались на изогнутых ребрах, расходящихся веером от туловища. Крыло бабочки с чуть изогнутыми прожилками — вот наиболее близкое сходство. Само туловище у них было небольшое. Ниже рта выступали два пучка хватательных органов, похожих на длинные щупальца. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, но в конце концов он пришел к мысли, что именно им, крылатым существам, принадлежат величественные дворцы, напоминающие человеческое жилье, и роскошные цветущие сады. Короче говоря, все то, чем ласкала глаз широкая равнина. Мистер Кейв со своей стороны подметил еще одну особенность этих зданий. Обитатели их влетали и вылетали оттуда не через двери, а в окна. Большие, круглые, легко открывающиеся. Сядут они на свои щупальца, прижмут сложенные крылья к тонкому, как тростинка, туловищу и легко спрыгнут внутрь. В этом рое было и множество других, более мелких существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летающим жукам. А на зеленой луговине лениво копошились и бескрылые жуки, слепящие глаза своей яркой окраской. Большеголовые мухи огромных размеров, но тоже лишенные крыльев, деловито скакали по дороге и террасам, отталкиваясь от земли при помощи своих щупалец, похожих на человеческие руки. Я уже упоминала о каких-то блестящих предметах на мачтах, которые стояли на террасе дворца у самого края этой картины. Однажды, когда видимость была исключительно хороша, мистер Кейв рассмотрел одну из таких мачт и увидел, что этот блестящий предмет ничем не отличается от его собственного хрустального яйца. И, как выяснилось из дальнейших наблюдений, такие же хрустальные шары были почти на всех других 20 мачтах. Время от времени крылатые существа взлетали на одну из них и, сложив крылья, обхватив ее щупальцами, подолгу, иной раз минут по 15, пристально вглядывались в хрусталь. Ряд наблюдений, проведенных по совету мистера Уэйса, убедил обоих исследователей, что хрустальное яйцо, в которое они смотрят, укреплено на террасе с 20 мачтами, на верхушке крайней из них, и что в лицо мистеру Кейву заглянул один из обитателей потустороннего мира. Таковы основные факты этой странной истории, если не считать ее от начала до конца остроумной мистификацией мистера Уэйса. Придется признать одно из двух. Либо хрустальное яйцо мистера Кейва находилось одновременно в двух мирах и, перемещаясь в одном мире, оставалось неподвижным в другом, что совершенно невероятно. Либо между обоими хрустальными яйцами существовала какая-то связь, и то, что было видно внутри одного из них здесь, на Земле, при соответствующих условиях, могло открыться наблюдателю в том, в другом мире, и наоборот. Сейчас мы, разумеется, не в состоянии объяснить, каким образом эти два хрустальных яйца могли быть связаны между собой, но современная наука уже не отрицает такой возможности. Предположение о некоем родстве между ними принадлежит мистеру Уэйсу. И, на мой взгляд, оно вполне правдоподобно. Но где же находится тот, другой мир? Живой ум мистера Уэйса не замедлил пролить свет и на этот вопрос. После захода солнца небо в хрустале быстро темнело, сумерки там были совсем короткие, появлялись звезды. Те же звезды, группирующиеся в те же созвездия, мы видим и на нашем небосклоне. Мистер Кейв узнал Большую Медведицу, Плеяды, Альдебаран и Сириус. Следовательно, тот мир находится где-то в пределах Солнечной системы и самое большее на расстоянии каких-нибудь нескольких сот миллионов миль от нашего. Развивая дальше эту догадку, мистер Уэйс установил, что полночное небо в том мире намного темнее даже нашего зимнего, а солнечный диск несколько меньше. И на небосклоне там сияли две луны, похожие на нашу Луну, но меньшего размера и с другим расположением морей и кратеров. Одна из этих лун двигалась так быстро, что движение ее было заметно глазу. Поднимались они обе невысоко и исчезали вскоре после восхода. Другими словами, вращение их вокруг своей оси сопровождалось затмением вследствие близости обеих к планете, вращающейся вокруг Солнца. И все это в точности соответствовало тем астрономическим законам, неизвестным мистеру Кейву, которые должны существовать на Марсе. В самом деле, Почему не допустить, что, глядя в хрустальное яйцо, мистер Кейв действительно видел планету Марс и ее обитателей? А если так, значит, вечерняя звезда, ярко сияющая на небе этого далекого мира, была не что иное, как наша Земля. Первое время марсиане, если это на самом деле были жители Марса, по-видимому, не подозревали, что за ними наблюдают. Иной раз кто-нибудь из них поднимался на мачту, вглядывался в хрустальное яйцо минуту-другую и перелетал к следующему, вероятно, в поисках лучшей видимости. Мистер Кейв следил за жизнью этих крылатых существ без всяких помех с их стороны, и его наблюдения, хоть и отрывочные, давали пищу для ума. Представьте себе, какое впечатление о людях сложилось бы у марсианина, если бы он после долгих усилий, напрягая глаза, мог лишь минуты по четыре за раз смотреть на Лондон с высоты колокольни Святого Мартина. Мистер Кейв не мог сказать, были ли крылатые марсиане такими же существами, как и те, что скакали по дороге и террасам, и могли ли последние обзавестись по желанию крыльями. Несколько раз на равнине появлялись какие-то двуногие, смахивающие на неуклюжих белых обезьян с прозрачным туловищем. Они паслись среди заросших лишайниками деревьев, и как-то раз один круглоголовый, передвигающийся прыжками марсианин погнался за ними и схватил одного своими щупальцами. Но тут видение сразу поблекло, и мистер Кейв остался в темноте, сгорая от неудовлетворенного любопытства. В другой раз нечто огромное стремительно пронеслось по дороге вдоль канала. Когда это нечто приблизилось к краю картины, мистер Кейв признал в нем сначала гигантское насекомое, а потом сверкающую металлом машину чрезвычайно сложной конструкции. Он хотел разглядеть ее как следует, но не успел. Так быстро она скрылась из виду. Спустя некоторое время мистер Уэйс вознамерился привлечь внимание марсиан, и в следующий раз, когда глаза одного из них глянули в хрусталь, мистер Кейв громко вскрикнул и отскочил назад. Уэйс сейчас же зажег свет, и оба они стали подавать знаки марсианину. Но все их старания ни к чему не привели. Когда мистер Кейв снова посмотрел вглубь хрустального яйца, там никого не было.